Дорогие друзья, мы продолжаем курс бесед «Христианская семья». Сегодня третья встреча, и как уже заметили посетители наших курсов, мы приглашаем священников, психологов, и будет наблюдаться определенное чередование. Итак, на сегодняшней встрече, которая посвящена выбору спутника жизни. У нас в гостях протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 мучеников севастийских в Спасской Слободе, главный редактор журнала «Наследник», и с недавних времен этот журнал перешел в формат онлайн, так что он одновременно является главным редактором сайта «Наследник онлайн». Это один из немногих ресурсов, созданных для молодежи Москвы и других городов нашей страны, который в первую очередь направлен на молодежь, на старшеклассников, на студентов, на тех, кто только выпустился из вуза. И поэтому там часто обсуждаются вопросы, связанные с любовью, влюбленностью, знакомством и, конечно, выбором спутника или спутницы жизни. Ну что ж, дорогой отец Максим, вам слово.
Спасибо, отец Ириней. Тема выбора спутника жизни и вообще добрачных отношений, безусловно, является одной из самых главных для молодого человека. Собственно, две проблемы, которые нужно решить в период молодости, ну, то есть до условных 30 лет, это определиться профессионально и определиться семейно. Если человек решает две этих фундаментальных для своей жизни задачи, то есть с кем и как он живет, с семьей, и, соответственно, чем он по жизни занимается, каким делом, каким трудом, какая у него работа, то можно сказать, что основную задачу молодости своей он успешно решил. Если же этого не происходит, то человек попадает в достаточно серьезную ситуацию всевозможных пертурбаций, нестабильностей, непонимания того, как двигаться дальше. Собственно, сегодня мы с вами будем говорить о том, как правильно вести себя в вопросе выбора спутника жизни. Я хотел бы таких несколько вводных слов на эту тему сказать. Дело в том, что, собственно, любое наше поведение в любом вопросе, не только в вопросе женитьбы, оно, если мы с вами себя считаем и называем православными христианами, оно основывается на, собственно, том опыте и учении церковном, святоотеческом, о том, как устроен человек, в чем состоят его добродетели, в чем состоят его грехи, какие ошибки он может делать. И, то есть здесь, казалось бы, вообще ничего удивительного и нового нет, но при этом мы достаточно часто и вроде бы обоснованно слышим, что вот, да, в основном отцы-пустынники, они писали не про семью, не про выбор спутника жизни, не как строить отношения с невестой или женой. Они учили монахов, у них не было, может быть, опыта собственной семейной жизни, поэтому давайте мы сейчас постараемся привести себе на помощь все оружие там, людей семейных, поскольку святых отцов семейных, как мы знаем, было, мягко выражаясь, по пальцам сосчитать, кто об этом написал что-нибудь, ну, вообще и не найдешь. Вот, поэтому давайте будем, значит, смотреть, что там разные люди опытные там, в семейной жизни, в том числе там, психологи, какие-то кризис-менеджеры в вопросах семьи, что они нам могут на эту тему рассказать. На самом деле рассказать они нам могут много чего разного, но нам все-таки, еще раз говорю, если мы православные христиане, стоит углубиться в этот самый святоотеческий опыт, потому что, как бы нам ни говорили, что святые отцы были людьми не семейными, советы их едины и универсальны. Вот, знаете, я однажды, еще будучи молодым священником, был потрясен исповедью одной старой бабушки, которая говорила так, то ли на украинском, то ли на суржике, но при этом очень понятно, просто пришла ко мне на исповедь, а я молодой совсем, чернобородый еще тогда священник, и говорит: батюшка, нема терпения, нема смирения, нема любви. Вот, вот как бы совершенно понятный монашеский, любой монах, я думаю, совершенно вот эти церемонии подтвердит, именно в этом и должен был бы как бы всегда каяться, что не хватает смирения, не хватает терпения, нет любви, вот, собственно, вот, а в чем еще каяться-то? Все остальное уже вот как бы развитие этих, соответственно, сердечных, как бы сердечного, недостаточного или даже неправильного устроения. Вот в вопросах, в любых вопросах, именно об этих трех вещах стоит думать и размышлять. Другой вопрос, что вот как их развернуть, каким образом это все применить, вот это не очень просто. И поэтому даже когда вы, например, ну я не имею в виду эти курсы, где выступают, понятное дело, проверенные психологи, вот, а если вы где-то что-то читаете по вопросам отношений, неважно, до брачных или впоследствии уже брачных, вы всегда смотрите, а соответствует ли то, что там написано, вот этим простым и понятным святоотеческим, и даже не просто святоотеческим, а просто вот общим, понятным православным, христианским добродетелям. Опять-таки, другой вопрос, что, к сожалению, неопытные люди, они не могут отличить, например, там, смирение от гордыни. Если вы впервые открываете книгу, например, Авва Дорофея, где написано о смирении, то вы увидите там, в первой же главе, что первой ступенькой на пути смирения является считать себя хуже всех. Ну, представьте себе, допустим, крестьянина где-нибудь в 19 веке, в простой русской деревне, неважно, может и не русской, любой деревне, вот, от которого пахло навозом, его и называли поэтому смерть, от него смердело. Значит, который не умел читать, которого мог выпороть отец, хотя у него у самого уже были дети, которого могли там, ну то есть вот он жил в такой общине, вот как ему было считать себя хуже всех? Легко и адекватно? Ну да, это было вполне естественно. А вот теперь представьте себе молодого человека современного, опять-таки неважно семейного или не семейного, которого с детства собирают в портфолио все его достижения, которому твердят, что он исключительный и уникальный, что и психологи на каждом углу рассказывают, что самое главное не подавить индивидуальность, что самое главное найти те зерна доброго, уникального, исключительного, что есть в этом человеке. И вот он открывает Авву Дорофея и читает, что он должен считать себя хуже всех. К какому выводу он придет? Что он действительно хуже всех, что он такой уникальный, что он хуже всех. Будет ли это смирение? Это будет гордыней. То есть любая добродетель при неправильном развороте очень легко оборачивается в свою противоположность. И неопытный духовный человек, а молодые люди все по определению ну, не могут быть опытными, не в смысле умными или глупыми, а именно опытными. Жизнь еще как бы не прожита, ошибки ни свои, ни чужие не изучены. Вот. И поэтому, конечно, заблудиться вот в этих простых вещах, как терпение, смирение, любовь к молодому человеку очень просто. А найти правильный выход очень непросто. И... Но все равно, мне кажется, именно с этими вещами нужно разбираться. Поэтому я, прежде чем вот вам начать рассказывать о выборе спутника жизни, расскажу, что я имею в виду под смирением. Стараясь не уходить уж очень далеко от Авва Дорофея, но имею в виду современные реалии. Значит, организаторы наших с вами курсов и отец Ириней конкретно говорили о том, чтобы вот по возможности, поскольку это действительно такие общедоступные, православные, достаточно официальные курсы, выступающие, в данном случае я, не сильно уклонялись в собственные мнения, а старались вести нас больше по пути общепринятых вещей, которые именно в церкви вот так принято думать. Я постараюсь это сделать, но, к сожалению, и, может быть, к счастью, мы с вами находимся в той ситуации, когда жизнь очень сильно изменилась. Вот за последние несколько десятилетий или там, последнее столетие, жизнь изменилась радикально, и поэтому тот громадный тысячелетний церковный опыт устроения жизни и построения отношений, он оказывается слишком часто неприменим. И поэтому люди, размышляющие вот о том, как, собственно, жить по-православному сегодня, что значит быть православным сегодня, как построить православную семью, как выбрать православного супруга, часто вынуждены идти какими-то своими путями, пытаясь сообразовываться, безусловно, с церковным опытом, выслушивая советы там, других более опытных, старших или менее опытных людей. Поэтому я вам сейчас, может быть, предложу что-то не совсем по Аве Дорофею. Я заранее это оговариваю. Значит, вот смотрите, на мой взгляд, считать себя хуже всех современному молодому человеку – это путь не к смирению, а к гордыне. А вот считать себя обычным, обыкновенным – вот это будет первый шажок к нормальному смирению и первый шажок к правильному выбору спутника жизни. Считать себя обыкновенным. Я обыкновенный. И в этом смысле я не слишком плохой. Ну вот если вы посмотрите на себя, на своих соседей, чем вы отличаетесь от людей, которые находятся рядом с вами? Вы их умнее? Да нет. Ну кого-то может чуть-чуть умнее, кого-то чуть-чуть глупее, но в целом в пределах погрешности. Вы как бы добродетельнее окружающих вас людей? Да вроде бы нет. Вы красивее или наоборот грешнее или еще что-то? Да нет. Вот эта вот простая вещь, с которой, на мой взгляд, начинается смирение современного мирянина, а может и не мирянина, вот, это признать себя обыкновенным. Это очень сложно, но это дает, ведь, смотрите, когда мы совершаем какие-то поступки, нам очень важно оценить ситуацию. Ну вот представьте себе, что вы командир взвода новобранцев, которому поручено защитить какой-то там военный объект, а вы в своей гордыни считаете, что у вас полк спецназа. Вы правильно организуете оборону в этом случае? Конечно, нет. Вы будете рассчитывать, что у вас спецназовцы в большом количестве со соответствующими подготовкой и спецсредствами, и поэтому будете задачи перед ними ставить, как перед спецназом. А если вы будете считать, что да, у вас взвод новобранцев, которые толком ничего не умеют, как вам выгоднее и правильнее, как командиру, считать? А выгоднее всегда видеть ситуацию такой, какая она есть. Поэтому, если вы правильно оцениваете себя, правильно оцениваете того, за кого вы решили выйти замуж, или на ком вы решили жениться, если у нас сегодня мы говорим об этой теме, то вы и действовать, конечно, будете правильнее. Это очень важно, чтобы правильно действовать, чтобы правильно чувствовать, чтобы правильно поступать, нужно правильно оценивать ситуацию. Вот первый шажок для правильной оценки ситуации – это считать себя обычным и по большому счету никому не интересным. Ну, представьте себе, вот если я сейчас так воображу себя девушкой. Вот я такая девушка. Ну и представлю себе, что да, я, в общем, собираюсь выйти замуж и подумываю о том, как бы вот вопрос даже на лекцию пришла сегодня, чтобы понять, как мне правильно свой выбор какой-то реализовать. И посмотрю вокруг, и я понимаю, что таких, как я, много. Много таких симпатичных, много таких православных, много таких умных, много таких там, ну вот вроде я, это важно понимать, что я не какая-то исключительная. То же самое касается молодого человека. Да, я имею какие-то там достоинства, но в общем я обыкновенный. И в этом смысле, когда на меня смотрит другой человек, он никак меня не выделяет. И это важно понимать, что я обычный, никому особенно не интересный. Мое мнение никому особенно не интересно. И поэтому, например, знаете, такая есть стратегия молодых людей школьного возраста, желающих понравиться девушкам. Они начинают что-то так петушиться, так, хвост распушат, и начинают что-то громко рассказывать, комментировать, встревать, шутить. Вот. Ну, в школе, может, это и прокатывает. Но в среде более или менее взрослых, серьезных людей это пустая и бессмысленная стратегия. Вы думаете, что ваши шутки смешные? Вы думаете, что ваши мнения авторитетные? Вы думаете, что вы весь такой из себя, да никому вы не интересны. И поэтому девушка, которой вы хотите понравиться, посмотрит на вас так скептически, и ваши шансы вместо того, чтобы возрасти в результате вашего правильного поведения, они наоборот уменьшатся. То есть вот как нам может помочь смирение. Да? Значит, что я простой, обычный человек, никому особенно не интересный. Какой вывод из этого осознания сделает гордый человек, как вы думаете? Вот я гордый человек, и я вдруг представил себе, что я обычный, никому не интересный. Он скажет: ну идите все, никто мне не нужен, пойду в монахи. Не потому что Господа люблю, а потому что вот никому я не интересен, и мне никто не интересен, и мне никто не нужен. Но это вывод гордого человека. Какой из него получится монах? Вы видели комментарий сейчас отца Иринея. Никакой монах из него не получится. Вообще никакой. Вот. Но он в гордыне будет, значит, сначала вести себя неадекватно, потом стучаться. Ну, не обязательно прямо в монастырь или в монахи. Но он решит, что вот он такой, значит, будет он один. Никому он такой, никто мне не нужен. Знаете, такая вот у гордого человека всегда есть такая защитная реакция, тут вам психологи об этом могут потом более подробно рассказать, обесценить того, кто тебя не оценил. Типа сам дурак. Типа, вот мое мнение никому не интересно, да здесь вообще нет умных людей, раз мое мнение им не интересно. Вы обратите внимание, в каждом из вас это живет. Вопрос в том, насколько вы это выпускаете наружу. Но вот по вашим улыбкам я просто вижу, что вы, да, и вам это лично знакомо на собственном опыте. Не то, что на... Хотя, конечно, опять-таки гордый человек сразу скажет: а вот я видел такого, да, точно, это про него или про нее, а есть у меня такая знакомая. Вот, помните «Мартышка и очки», да? Не «Мартышка и очки», а когда она жаловалась Мишеньке на свою знакомую мартышку. Вот, когда бы кумушек считать трудиться, не лучше ли на себя кума обратиться, да? Так вот, я считаю, что мы достаточно смиренно и адекватно, чтобы понять, что в нас самих это все тоже есть, и в нас самих это живет. А как будет поступать смиренный человек, если он увидит вот в этом своем простом смирении, что он обычный, никому не интересный, никому не нужный? Как он будет поступать? А он постарается стать лучше. Понимаете, осознание себя. Вот пришел ты куда-нибудь во двор, и там турник, и попытался ты разочек подтянуться, и понимаешь, что полраза у тебя получилось, а больше нет. А все подтягиваются, кто два раза, кто три раза, вот, а кто и четыре. Вот. И гордый человек скажет: ну и не надо. А вот можно взять и попытаться научиться подтягиваться. Понимаете? То есть, по идее, смиренный человек, осознав свое состояние и положение, он станет лучше. Если ты понимаешь, что ты неинтересен, что ты скучен, что нужно делать? Да стать интересным и нескучным. То есть, на самом деле, правильно выстроенное, вот в мирском смысле этого слова смирение внутреннее, оно позволяет человеку начать нормально и правильно развиваться. И вот пришел ты куда-нибудь на молодежную тусовку, какую-то группу, и вот такое, и понимаешь, это ничего, что грудь впалая, зато спина колесом, вот, и девушки на тебя внимания не обращают, потому что что-то умного ты сказать в их разговоре не можешь. И что тебе делать-то в этой ситуации? Да понятно, что тебе надо в спортзал, вот, и мозгами своими тоже заниматься. Вот. И потом ты через год в эту же компанию пришел, и те же девушки вдруг: о, ничего себе, какой парень, потому что у него уже как бы совсем и другое внешнее, и внутреннее устроение. И поэтому первое, теперь уже конкретный совет по поводу того, как правильно выбрать жениха или невесту и будущего спутника жизни, это что-то из себя представлять. Причем не в статике, а желательно в активной динамике. То есть заниматься в хорошем смысле слова собой и саморазвитием. То есть повышать свой собственный уровень во всех смыслах этого слова. В физическом, потому что мы же с вами понимаем, что как бы мы не просто духи бесплотные, и поэтому противоположный пол всегда смотрит на наше физическое состояние. Я сейчас не говорю про всякие извращения типа обязательное соответствие 90-60-90, вот, а про то, насколько мы, ну, условно говоря, здоровы, сильны, насколько мы жизнерадостны, насколько мы как бы физически состоятельны, потому что любой молодой человек, подспудно собираясь жениться, хочет, чтобы его, особенно православный, чтобы его жена была сильна и красива, даже не чтобы он перед соседом хвастался, вот, а и не просто чтобы она радовала даже его собственный взгляд, чтобы она детей могла там здоровых родить. А женщина, молодая девушка, присматривая себе спутника жизни, подспудно, понятно, что мы не в универсам пришли, да, и выбираем на полках, какой сыр мы там себе выбираем, но все равно мы смотрим, и что-то несвежее или протухшее мы точно брать не будем. И поэтому, если мы понимаем, что этот молодой человек, он как бы, он и физически, Вася парень неплохой, только сытый и хромой, да, как вот шутка такая была, простите уж меня за то, что я это как говорю, ну, понятно, что девушка не будет стремиться с таким человеком выстраивать отношения. Понятно, что он, надо стремиться к тому, чтобы ты был здоров, чтобы ты был, чтобы плечи у тебя там были развернуты, чтобы ты двигался плавно. Простите, это все мы как говорим уже о практических советах. Этим надо заниматься, понимая, что да, я не Ален Делон, да, я не Аполлон из Пушкинского музея. Вот. А надо стать Аполлоном. Да, я там не плохо умею говорить. Идите, учитесь говорить. Да, я, у меня нет нормальной работы, я там подрабатываю курьером где-то время от времени. Идите, ищите нормальную работу. Причем девушки тоже. Потому что когда молодой человек смотрит, а если эта девушка там, это не, даже не обязательно, что вы будете потом работать. Если Господь наградит вас там 15 детьми, понятно, что вы работать не будете. Но вот это само понимание того, что вот эта девушка, она красива, она сильна, она здорова, у нее хорошая работа, у нее круг друзей определенных, это же сразу поднимает ее в глазах, соответственно, сильной половины человечества. И простите, у нее выбор сразу возрастает. То есть у нее есть возможность уже, если мы говорим о выборе, понимаете, мы как бы, у нас есть такая глобальная ошибка, как раз исходящая из гордыни. Была у меня одна интересная история, ну, на тот момент развивающаяся очень благоприятно. Я надеюсь, что она, и я уже больше 10 лет с этими людьми не общаюсь, надеюсь, что у них и дальше все хорошо. Но начиналась она в этом отношении очень неправильно. Вот. Дело было на подобных просветительских курсах, которые Свято-Тихоновский университет, тогда еще, по-моему, курсы катехизаторские они назывались, вот, открытые там были публичные лекции. Вот, значит, я знал там одну маму и дочку, которые мне об этом прямо потом рассказали. Я их уже узнал, когда эта дочка была замужем, у нее были дети. И вот мы с ними как-то беседовали. Господь нас довольно близко свел. Он говорит, вот мы ходили на эти курсы, и потом смотрим, сидит там такой замечательный молодой человек. И мы так с мамой друг друга локотками толкнули и сказали, будем брать. То есть вот, ну я говорю, они сумели его взять, и у них там, в общем, в семье все как бы складывалось более или менее хорошо и благополучно. Я надеюсь, что так же хорошо у них там все это и развивается. Но я сейчас к чему? Вот это вот наше. Он мне нравится. Она мне подходит. Это, в общем, мягко выражаясь, совсем неправильный и не христианский, и не смиренный подход. Понятно, что где-то в душе мы каким-то образом там, ну, калибруем людей, нравится, не нравится, там, подходит, не подходит. Но когда именно это становится основанием для какого-то выбора, это приводит нас к целой череде и серии неправильных поступков, неправильного поведения. То есть, а кто нам подходит? Ну вот я такой, тот самый Вася, парень неплохой. Прихожу я, не знаю, вот сюда на соответствующую лекцию, оглядываю критически находящихся здесь сидящих девушек, так опа, вот она мне подходит. И что у меня получится? Да ничего у меня не получится. Один раз не получится, второй раз не получится, третий раз не получится. А потом я решу, что никто мне не нужен. Потому что моя гордыня щелкнет вот этим самым защитным механизмом. И останусь я обиженный на мир, на Бога, на людей, на девушек, превращусь постепенно, пытаясь подавить в себе соответствующие порывы в жена ненавистника. Вот, буду мрачным, злым, обиженным человеком, я говорю, сначала на женщин, потом на этот мир, потом на Господа Бога. Вот, и ничего хорошего из этого не выйдет, а именно из простого утверждения, что она мне подходит. Ну, может, она тебе и подходит, но с чего ты взял, что ты-то ей подходишь? Ну и, соответственно, наоборот. Вы понимаете, я время от времени то с позиции мужской, то женской. В данном случае неважно. Ситуация, в общем, на 98% она зеркалится. Есть, конечно, какие-то вот эти гендерные различия, но они, мы пока до них и не добрались, и не знаю, может быть, и не успеем добраться сегодня. Вот, так вот это вот очень важно, что в первую очередь я должен заниматься собой, а не думать о том, кто мне подходит. Значит, второй простой совет, который уже можно дать, такого общего совершенно плана, это то, что вообще не надо перед собой ставить вот такую вот задачу, что мне вот сейчас срочно нужно жениться или мне вот сейчас срочно нужно замуж. Понятно, что начиная с какого-то возраста часики тикают и как бы напоминают, что давай, 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 давай. Вот. Но в общем этой ситуации, особенно внутри себя, нужно стараться избегать. При этом, значит, наиболее хорошо и правильно складываются отношения в ситуации, когда люди начинают общаться, вовсе не ставя перед собой задачу жениться или выйти замуж. То есть, когда вы находитесь в среде, где да, есть ваши потенциальные женихи и невесты, где вы занимаетесь каким-то общим важным делом для вас, интересным, и вы можете проявить себя, вы видите, как проявляет себя если я молодой человек, проявляют себя девушки, вы смотрите, как, что, вот. И именно вот ситуация свободного общения, она как раз очень быстро поможет вам, не только вам откалибровать, условно говоря, этих девушек, но и провести эту самокалибровку. Если вот вы подходите к девушке с целью просто там поговорить, и видите, что она тяготиться общением с вами, она вежливая, она не посылает вас, и вы же к ней не с какими-то неприличными предложениями подкатываете, а просто, что ты там думаешь по поводу нашей поездки в следующее воскресенье в детский дом, там, или еще что-нибудь. И вы понимаете, что девушка как-то вот скучает с вами, это сразу поможет вам понять, где она и где вы. И у вас не будет искушения после этого предлагать проводить ее до метро, с тем, чтобы нарваться на отказ. То есть вот это вот свободное общение по поводу, дружеское общение, на мой взгляд, вот это то, чего нам как бы страшно не хватает. Дело в том, что когда человек не имеет, вот если он не монашеского устроения и не имеет общения, нормального человеческого общения с противоположным полом, у него развивается такой вот как бы голод на это общение с противоположным полом. Мы так вот созданы, что, ну, я не говорю про себя, я вообще женолюб, вот, но все равно в той или иной степени, больше или меньше, но мы имеем потребность, девушки имеют общение, имеют потребность в общении с молодыми людьми и с мужчинами. Не в смысле там, что они хотят, понимаете, как бы я не о том, что ей замуж надо, а ему жениться, а просто нам очень важно, чтобы мы общались с противоположным полом, мы так устроены. Когда этого общения нету, то человек оказывается, вот смотришь на него, у него там глаза голодные, понимаешь, он может вплоть до там, я не знаю, сексуальной озабоченности в своем каком-то состоянии дойти, хотя ему на самом деле, может, и не это надо. Ему нужно просто нормальное, здоровое общение с противоположным полом, который будет с ним нормально и хорошо общаться, просто по-дружески. Это очень важно, чтобы вы не боялись девушек, например, да? Чтобы вы, вот в свое время, когда вставал вопрос где-то, сейчас он как-то ушел на второй план, но когда в начале 90-х активно создавались новые и новые православные гимназии, вставал вопрос о раздельном обучении. А не воспроизвести ли нам вот эту самую дореволюционную или раннесоветскую модель раздельного обучения? Девочки раздельно, мальчики раздельно. Очень разумная идея. Общение с девочками не отвлекает мальчиков от учебы. А общение с мальчиками не отвлекает девочек от учебы. Вот. Я тогда выступил и продолжаю придерживаться такого же мнения, поскольку я как раз тоже занимался созданием школ, что этого делать не нужно. Но если только в раннем детстве, ну в смысле в начальной школе, да и то не нужно и не обязательно. Вот. Почему? Потому что в условиях вот, современной высокого уровня напряженности сексуального поля, я бы так это охарактеризовал, простите. Значит, если нету реального живого общения с противоположным полом, то мы начинаем воспринимать его через призму порнографической картинки. То есть, если я не знаю, что женщина – это человек, что это может быть друг, что это может быть приятель, вот, что это может быть просто вот коллега, там еще кто-то. А потребность в женском общении я имею, так или иначе, я в современной массовой культуре, на меня это все давит, я начинаю воспринимать женщину как сексуальный объект. Этого тоже нужно стараться максимально, ну и мужчину, соответственно, хотя целомудренные девушки в меньшей степени на это дело склонны, но и все равно это как бы работает, вот этот голодный взгляд женский, он, если вы думаете, что он притягивает мужчину, ничего подобного. Мужчину притягивает женщина, которая у мужчин пользуется, она у них востребована или нет, как вы думаете? Да, мужчинам нравятся девушки, которые нравятся другим мужчинам, понимаете, да? А как выглядит такая девушка? Она вот такая вот голодная вся по мужскому общению? Нет, она как раз королева. Она как раз на мужчин вроде бы как и внимания не обращает. Она совершенно не обделена мужским вниманием. У нее по-другому светятся глаза, она по-другому себя ведет, она по-другому разговаривает. Все это на невербальном уровне, безусловно, тут же прочитывается. Понимаете, мы просто так, как бы, даже если мы сами не имеем внутреннего какого-то калибровочного устройства, а мы на самом деле его имеем, просто вот возьмем, как бы, я не знаю, там, действительно, это и в животном мире точно так же, простите, что самая востребованная самка, за нее все мужики и дерутся. Так и есть. Вот. И здесь у нас ничего нового нет, поэтому, но опять, востребованная я не говорю в каком-то вот, что она должна там какие-то романы крутить, я вообще не об этом, просто если вы общаетесь, а если молодые люди не хотят с вами общаться, что делать? А понять, что значит это пока не очень ваш круг, вы пока не дотягиваете, и либо снизить планку свою собственную, общаться с теми людьми, которые хотят с вами общаться, и тогда это ваше общение с этими молодыми людьми вас поднимет. Вы уже перестанете бояться мужчин. Знаете, я, например, когда, я хорошо помню, хотя я уже старый, у меня уже внуки, вот, я хорошо помню, когда, если ты общаешься с девушкой, и ты видишь, что она не понимает, как с тобой общаться. Вот она как-то жмется, она стесняется, она там бледнеет, краснеет. Не в смысле, что я ей понравился даже. Я что делаю-то, как парень? Инстинктивно я сразу бежать. Понимаете? Потому, я не знаю почему, но вот это я хорошо помню, что сразу бежать. Вот. А если девушка ведет себя спокойно, раскованно и не так, что она в тебе заинтересована, то ты как себя ведешь? Да тоже спокойно, раскованно и не очень-то заинтересована. То есть вот я, собственно, всю эту длинную часть моего выступления посвятил тому, что нужно общаться. Нужно общаться, желательно в деятельности в какой-то, с людьми противоположного пола. Это поможет вам понимать ваше собственное место в этой самой человеческой иерархии. Вот. Понимать, куда вам двигаться, что вам в себе менять, куда вам расти. Не бояться общаться с противоположным полом. Не надо бояться. Девушки не кусаются на самом деле. Но чтобы это понять и узнать, нужно с ними общаться. Потому что можно сколько угодно себе говорить, они не кусаются, они не кусаются, они не кусаются. Вот, а дальше ты вышел, подошел к реальной девушке, руки, ноги трясутся, ты бледнеешь, краснеешь, потеешь. Вот, и она хмыкнет, развернется и уйдет. Вот, понятно. Действительно, мы с вами сейчас живем в такое время, когда выбор спутника жизни нам приходится реализовывать самим. Свахи перевелись. Родители, к счастью, тоже сложили с себя большую часть полномочий по поводу подбора нам спутника жизни. Именно вот эту, когда я говорил о том, что нам очень сложно сейчас взять и как бы применить тот самый тысячелетний опыт церкви, поскольку, в общем, это даже не столько опыт церкви, потому что в других, собственно, религиозно устроенных обществах все было устроено примерно одинаково. Дело в том, что человек в традиционном обществе жил очень похоже, хоть в православии, хоть в исламе, хоть в индуизме. Отличия, конечно, были связаны как с религиозными, так и с климатическими особенностями, но в целом традиционная семья – это примерно одно и то же. Жениха и невесту подбирают родители. И помните, недели две ходила сваха к моей родне, и наконец благословил меня отец. Я горько плакала со страха, мне с плачем косу расплели и с пением в церковь повели. А как же ты венчалась, няня? Так, видно, Бог велел. Мой Ваня моложе был меня, мой свет, а было мне 13 лет. То есть понятно, что это вот реалии крестьянской семьи 18-19 века. Когда девочку благословил отец, там, сватала, кто-то там сваху заслал. И, в общем, этот вопрос решали родители. Мы сейчас не находимся в этой ситуации. Вопрос приходится решать нам самим. Более того, по моему опыту, когда родители начинают вмешиваться в этот вопрос, 99 и еще 3 девятки после запятой современных людей воспринимают это очень болезненно. Я знаю только один случай, вот реальный случай, когда подобное сватовство реализовалось и успешно было реализовано, когда один знакомый священник, отец восьмерых детей, рассказывал мне, что о его свадьбе с его матушкой и женой договорились их родители, когда учились в семинарии. Вот, то есть они, это еще там послевоенное время, их родители вместе учили, закончили условно сретенскую семинарию, дружили и решили поженить своих детей, когда те вырастут. Один уехал служить на Западную Украину, второй служил где-то на Урале, они общались по переписке, интернета как бы не было, по скайпу не поболтаешь, вот, и потом, значит, этот вот будущий священник, закончив семинарию, ехал на Западную Украину за своей невестой, и он мне рассказывал лично свои переживания примерно следующими словами. Я вот ехал в поезде дальнего следования и думал, что если хорошая попадется, буду счастлив, а если плохая, значит, буду больше время в храме проводить. Вот. И это живая ситуация, да, у них семья замечательная сложилась, 8 детишек и так далее. Но это вот уникальная ситуация, это надо вот жить действительно в таком доверии, послушании к родителям, послушании и доверии к воле Божьей. И при этом этот священник, он постарше меня еще лет на 7. То есть понятно, что все-таки это другая эпоха. Тогда все это было гораздо ближе к традиционному обществу и в церковной среде устойчиво, более устойчиво воспроизводилось. Сейчас этого нет. Сейчас вряд ли какой-нибудь батюшка может сказать своим детям: ты, дочки, там, ты пойдешь замуж, потому что я в свое время, учась в семинарии, договорился вот с отцом Косьмой из Новосибирска каким-нибудь, что мы своих детей поженим, у него там хорошая дочка. Вот.
Никогда не видел,
да, но вот у отца Косьмы не может быть плохой дочки. Вот. Поэтому выбирать приходится самим. Как все-таки это делать? Первый пункт я вам уже, собственно, озвучил. Это заниматься, повышать собственные шансы, что называется. При этом даже этим надо заниматься не ради того, чтобы выбрать себе хорошую жену или мужа. Этим нужно вообще по жизни заниматься. Вот правильно, смиренно устроенный человек всегда будет видеть свои недостатки. Всегда будет стремиться их исправить. Понимаете? Ну, понятно, что сложно профессору математики сказать себе, что он плохо знает математику. Это, если он скажет себе: я хуже всех знаю математику, он будет обманывать себя и всех остальных. Но он вполне четко может видеть, что он рядовой профессор математики. Таких, как он, очень много. Ничего особенного он из себя не представляет. Вот. И по-хорошему надо бы стать лучше, надо стать круче, надо стать... То есть это всегда вот это вот чувство, оно всегда должно быть, опять-таки, не только в вопросах выбора спутника жизни, оно дает некую верную мерку, оно дает некую динамику, некий внутренний растяг, когда ты можешь, увидев себя обыкновенным, не хуже всех, а обыкновенным, не впасть там в уныние, не впасть в какое-нибудь там отчаяние или в гордыню, а нормально, правильно двигаться дальше, развиваться, пытаясь ставить перед собой какие-то конкретные цели. И это, безусловно, поможет вам, соответственно, и правильно определиться с выбором жениха и невесты. Когда вы увидите людей, которые не живут так, как вы, Ну, в том смысле, что они не пытаются стать лучше, не оценивают себя скромно и смиренно, то они, такие люди, вам будут неинтересны. Будь там хоть 90-60-90, будь она хоть первая красавица на вашем курсе, но если вы увидите ее в состоянии там, самолюбования, в состоянии там, ну, вот, нежелания там, куда-то, ну, вам не будет она интересна. То есть вы таким образом, вот, правильно, смиренно, развиваясь, двигаясь, вы отсекаете, вы не только свои шансы повышаете, но вы отсекаете неверный выбор. Вы отсекаете то, что вам реально в жизни потом не пойдет. Там, зачем вы девушки красивых любите? Непостоянная у них любовь. Помните такую песню? Это как раз вот из этой серии. О чем идет речь, когда говорят о красивых? Чисто визуально. Понятно, что не об этом на самом деле в этой песне поется. А тот, кто вот сидит, и вот у него один, второй, третий. Понятно, что да, не надо таких любить. Но если вы, опять-таки, я говорю, смиренно себя оцениваете, вы и не подойдете по-настоящему к такому человеку, вы не западете на него. Значит, следующий очень важный момент, который позволит вам правильно определиться в это время, во время поиска спутника жизни, это понимание того, на самом деле, я думаю, я не буду сейчас вам говорить очевидные вещи про различие любви и влюбленности, об этом очень много сказано и написано, это стало уже совсем общим местом. Я хотел бы вам несколько слов сказать о том, как не влюбиться. Потому что вот если тебе это не нужно, это только кажется, что это неуправляемый процесс. Говорят, любовь зла, полюбишь и козла, да, то есть, или козу, соответственно. Ну, речь идет не о любви, а о влюбленности в этих словах, это тоже давно уже как бы развернуто, но как-то воспринимается это так, что вот грянул гром, разразился потолок, я влюбилась. И что теперь с этим делать? Да, он козел, но ничего я с собой сделать не могу. Я вот только о нем и думаю, только о нем и мечтаю, и, соответственно, я пропала, все, кончена моя жизнь. Значит, а если он еще воспользуется там моей влюбленностью, то все пойдет совсем по плохому сценарию. На самом деле, влюбленность – это управляемый процесс. Просто для большинства из людей он, к сожалению, неуправляемый. Вот. А вообще-то он управляемый. Для этого нужно, как учат святые отцы, быть внимательным к тому, что происходит у нас в душе. Нужно следить за помыслами, как это сказано в церковной святоотеческой литературе. А как об этом говорится в современной литературе, нужно повышать уровень рефлексии. То есть нужно понимать, что с тобой происходит. Влюбленность не возникает за один день. То есть чувства вообще могут, конечно, возникнуть. Вот ты увидел, ты чуть вошел, я вмиг узнала. Вся обомлела, запылала и в мыслях молвила, вот он. Кстати, какую ошибку сделала Татьяна? То, о чем мы перед этим говорили. Она выбрала и сказала, будем брать. Значит, вот он. Все. И дальше она действовала, исходя из этого сценария, безусловно, не получив никакого результата. Я очень люблю Онегинскую, Пушкинскую Татьяну. Просто в свое время Евгений Онегин знал наизусть. Вот, но вам могу сказать, что это, как бы нам не как бы мы хорошо к ней не относились, это была ошибка. С точки зрения ее вообще внутреннего самоопределения. Не в том смысле, что она ошиблась, когда письмо писала или еще что-нибудь. Она ошиблась, когда в мыслях молвила «вот он». Так, значит, как управлять влюбленностью? На самом деле, если у вас достаточно общения с противоположным полом, у вас гораздо меньше шансов, вот как у Татьяны, первый же молодой человек, который вошел, ведь она же там сидела в деревне, у нее там общения мужского не было вообще. Был Ленский, с которым общалась Ольга, а больше никого и не было. И поэтому первый же заезжий петербургский молодой человек, она же когда разбираться там в 6 главе пошла и оказалась в его библиотеке, она же увидела, что она говорит такие слова, уж не пародия ли он, она читая и видя его пометки, она... как бы узнала, она не в него вообще влюбилась, она влюбилась в этот образ, который она там себе создала, но это, как мы уже выяснили, разрушается простым нормальным общением. То есть, поэтому не влюбиться можно все-таки, имея нормальное достаточное общение с противоположным полом, товарищеское, дружеское, приятельское, какое угодно, деловое. Значит, об этом я уже сказал, поэтому об этой части говорить не буду. Второе, Значит, если у вас в жизни достаточно много разных дел, дел, причем не скучных, не то, что вы ходите мешки разгружать на вокзал, а потом там где-нибудь в своей бухгалтерии сидите и бумажки перекладываете, это вас никак не вдохновляет. Ведь что такое влюбленность? Влюбленность – это очень сильная эмоция. И она тем сильнее и неуправляемей, чем меньше у вас в жизни эмоций. Если у вас в жизни много разных эмоций, то и влюбленность, она не станет чем-то таким, что просто зашкалит, перебьет, и вы ничего не можете с ней сделать. Это тоже очень важно. Ваша жизнь должна быть эмоционально насыщенной. Мы должны бороться со страстями, да, но не с эмоциями. Если, конечно, мы не сидим в затворниками в монашеской келье, где мы там свои... И то там с эмоциями не надо бороться, там я не берусь, тут там монахи лучше расскажут, просто там другой путь правильного их устроения. А здесь у нас, соответственно, с эмоциями бороться не надо. Бороться нужно со страстями. А эмоции вполне, если это хорошие, сильные, нормальные эмоции, то есть если вы, там, не знаю, ходите в походы и испытываете какой-то соответствующий драйв и адреналин там. Если вы ходите, помогаете, там, я не знаю, детям в детском доме, испытываете соответствующие тоже сильные эмоциональные чувства жертвенной любви. Если вы там еще, то есть если ваша эмоциональная жизнь насыщена, то, соответственно, эмоция при виде этого принца на белом коне, она тоже не зашкалит. Понятно, да, вы сможете вполне сможете оценить, что с вами происходит, и каким-то образом на этот вопрос влиять. Но и самое главное, каким образом можно управлять влюбленностью, это довольно жесткий вообще такой прием, но очень важный на самом деле. Это трезво, адекватно и смиренно видеть, как этот человек относится к вам. Вот если бы Татьяна видела, как к ней относится Евгений, а как он к ней реально относился в тот момент? Ну, как это можно описать? Одним словом. Никак. Да, он был к ней равнодушен. Он был к ней равнодушен. И вот представьте себе, что вам кто-то очень вот прям понравился. Вот вы пришли с какого-нибудь вечера, с бала, там, и вот вам там так понравился молодой человек один, вот, но если вы адекватно ситуацию оцениваете, смиренно и адекватно, и поймете, что я ему не интересна, он ко мне равнодушен, это сразу уронит ваши, ведь от чего возникает влюбленность на самом деле? Влюбленность возникает от одной простой причины. Мне кто-то понравился, а дальше я начинаю мечтать. Влюбленность без мечтательности вообще не существует. Знаете, как я тут встретил один такой демотиватор, она посмотрела на него, и он прочитал в ее глазах свадьбу, двое детей, трое внуков, стакан воды и общую могилу. Буквально вчера или позавчера я встретил это где-то на просторах интернета. То есть... Это не только девушек как бы касается, хотя девушек в большей степени. То есть не надо мечтать, не надо сразу с понравившимся вам человеке строить какие-то далеко идущие планы. Это точно заведет. Причем как возникает вообще влюбленность даже в того самого козла? Он заставляет каким-то своим козлиным поведением вас о нем думать. Сначала может быть негативно. На этом основано, если вы там, только если вы. Это, не надо этим заниматься на самом деле, но если вы когда-нибудь интересовались грамотным пикапом, вот, там первое действие, которое необходимо произвести, это вызвать интерес и заставить думать о себе. Все равно как? Можно осуждающе. Можно. Вот представьте себе, если я сейчас разденусь и спляшу тут голым на столе. Ну, простите. Сколько времени вы потом об этом будете думать? Не в смысле, как вы меня оцените. Вы меня осудите. Я думаю, отец Ириней будет мне мешать, пытаться спасти мою репутацию. Вот, значит, кто-то будет прикрывать меня своей рясой там, или еще что-нибудь. Вот. Но на самом деле думать об этом вы будете очень долго. Вспоминать, рассказывать, делиться, запостите в своих социальных сетях, там еще что-нибудь. То есть вот грамотный пикапщик заставляет того, кого он хочет, простите за выражение, уж из этого снять, думать о себе. Вот не надо думать, не надо мечтать, не надо крутить вот это все в своей голове. Ни о ком, даже не о козле, а о том, кто вам в принципе понравился. То есть тормозить надо, свои мысли тормозить. Вот понравился вам этот человек, вы подумаете, какой замечательный человек, и добрый, и красивый, и умный. Вот. Что надо дальше делать? А пошла я ужин готовить. Вот. И там еще что-то. То есть вот не надо западать, не надо втыкаться в эту трясину, потому что в этих ваших мечтах вы уже его присвоили, вы с ним уже как бы детей и внуков воспитали. Даже если это не на интеллектуальном уровне происходит, то есть вы реальных планов, может, и не строили, но эмоционально все, вы уже за него замуж вышли или вы уже на ней женились, вы уже все слились с ним. А он ни сном, ни духом. Вот. И дальше, как вы себя будете вести в общении с ним? Как будто у вас спецназ. А у вас там взвод новобранцев, то, о чем я говорил. Вы неправильно будете строить с ним отношения. Вы будете вести себя неадекватно. Вы будете... А он понимать даже не будет, что с вами происходит. Почему вдруг эта нормальная, милая девушка, которая тоже ему понравилась, ведет себя так странно? Буду-ка я от нее подальше держаться. Ну или молодой человек, вы понимаете, да, ситуацию можно обернуть. Не надо мечтать. И тогда, на самом деле, если вы будете бороться с этими самыми помыслами с самого начала, а как известно, с каждым помыслом борись, о хульных и блудных, а этот помысел можно условно отнести к той же категории блудных, хотя, может, тут конкретно блудных помыслов и нет. Итак, с каждым помыслом борись, о хульных и блудных, что там у отцов? Не знаете? Вы же 4-й год тут учитесь. А хульных и блудных бегай. Значит, от помыслов подобного свойства с ним не надо бороться. То есть, ну, например, если кто-то меня обидел, с обидой можно бороться, думая об этой обиде? Можно. С обидой можно. А как с обидой бороться, думая об этой обиде? Ну, можно оправдывать человека, можно объяснять ситуацию, можно ругать себя, можно, нужно так. Я сейчас не буду вам подробно рассказывать, как бороться с обидой, вот, но так или иначе, эту ситуацию нужно в голове таким образом прокручивать, как кубик Рубика, чтобы все грани правильно сложились, и ты простил человека, обида ушла, но это может уйти не один день, если обида серьезная. Но именно размышлениями правильными, не просто там как бы... усилением в себе обиды, не просто мыслями обидными, обиженными в смысле, а правильным устроением своих мозгов и сердца, размышляя об этом, можно с этими помыслами бороться. А вот от блудных помыслов нужно бегать. Что такое бегать? Ну, монашеский вариант – это там Иисусову молитву читать. Вот. А мирской вариант – тоже читать Иисусову молитву, но если вы не умеете читать Иисусову молитву или уже читаете и уже не можете дальше, например, то надо... то, о чем я перед этим говорил, эмоционально включиться во что-то другое. И если у вас, конечно, в этой жизни ничего эмоционально насыщенного нет, то вам это будет сделать очень сложно. А если у вас есть, ну, начиная с того, что вы пошли в спортзал, и там выложились по полной, и добились какого-нибудь результата, вы сжали от груди 80 килограмм, а теперь уже поставили личный рекорд 85. Вот, и у вас это эмоционально, физически наполнит, вам не до этой девушки будет какое-то время, то есть вы там отвлечетесь, или вы занялись написанием того, над чем вы там работаете, я не знаю, в интеллектуальном плане, или вы посмотрели какое-то хорошее действительно кино, которое вас эмоционально включило, то есть, ну, желательно, правда, кино – это худший вариант, потому что это пассивное восприятие эмоций, лучше именно активное делание, приносящее эмоцию. Это позволит вам не влюбиться на самом деле. Человек, ведущий активную, эмоционально насыщенную жизнь, никогда вот так вдруг бабах не влюбляется. Он вполне может, ему может, это не значит, что ему не нравятся девушки или наоборот молодые люди, конечно, нравится, но он никогда не бросится, как Татьяна, в омут своих чувств. А сколько там Татьяна провела недели или это самое, никакого отклика нет, а она мечтает, что она делает дальше? Она пишет письмо. Соответственно, продолжает мучиться, страдать, получает отворот-поворот, продолжает мечтать, продолжает мучиться. В результате на дне рождения Ольги чуть не в обморок падает уже. Чем бесит, естественно, Онегина, кто бы на его месте не взбесился. что приводит к смерти Ленского. Ну, понятно, Онегин из-за чего стал, соответственно... Вы помните роман? Или я вообще... Онегина взбесило поведение Татьяны, а поскольку пригласил его на день рождения Ленский, он решил отомстить Ленскому, решив приударить за Ольгой, что кончилось их дуэлью и смертью Ленского. То есть мечты Татьяны... Кто виноват в том, что Ленского убили? Исходно. Получается, Татьяна. Я без осуждения это говорю. Я просто рассказываю, как Санта-Барбара начинается. От того, что вы, соответственно, позволили себе влюбиться и мечтать. Вести себя неправильно, в результате реальные трупы. Я специально еще говорю, я не выношу суждений, там никого не осуждаю, просто как иллюстративный материал показываю. Вот. Поэтому очень важно не вот попадать в это состояние «я страдала, страданула, с моста в реку сиганула». То есть вот не надо углубляться, погружаться в свои чувства, переживания, страсти. Нужно пытаться держать их под контролем, а это возможно. Умом чувства не держат. Это важно понимать, да? Разум и чувства, ну, на вершине действуют вместе, но разумом управлять чувством практически невозможно. И чувствами влиять на разум, ну, то есть они, это разные проявления нашей души. И поэтому чувствами, разумно управляя, понимаете, да? То есть разумно направив свои чувства и эмоции в какие-то другие вещи. А дальше, да, смотреть, а интересен ли я? Вот. Безусловно, если уже вы решили, я перехожу как бы к непосредственно там знакомству, там, попытке как-то построить отношения. Если вы хотите построить с девушкой какие-то отношения, да, вы можете, ну, первое, если она вас не видела, не знает, вот вы пришли навстречу и увидели, вот я пришел, увидел девушку, сидит, она мне понравилась, я решил, буду брать. И говорю, можно, подхожу к ней после встречи, говорю, можно я вас провожу до метро, что она мне ответит? Ну, если она, конечно, не полностью оголодавшая по мужскому общению с такими глазами, что она мне ответит? Нет, конечно. Ну, как бы, поэтому первый шаг, это надо, чтобы я какой-то интерес для нее представлял. То есть я должен либо сплясать на столе, после чего уже могу ее приглашать куда-то, вот. Либо я должен, мы должны друг друга как-то узнать, мы должны что-то вместе делать, я должен как-то себя проявить, я должен что-то увидеть, какой-то доброжелательный взгляд с ее стороны, возможно, просто. Не какой-то там влюбленный, не надо, но просто вот что, когда я что-то говорю, она, ну то есть как-то вот адекватность некоторую. Да, я могу сделать какой-то ей предложение. Если она отказывается, что я должен делать? Да, я должен спокойно принять это. Что, да, это. А могу еще раз пригласить куда-нибудь? Второй раз тоже могу, конечно. Безусловно, могу, особенно если она первый раз сказала, слушай, не могу, я очень спешу. То есть, если она не сказала, отойди, ты мне не нравишься. Если она так сказала, отойди, ты мне не нравишься. Второй раз подъезжать точно не нужно, раньше, чем через полгода, когда ты реально изменишься, да, научишься подтягиваться, значит, ликвидируешь запах изо рта, там, приобретешь нормальную работу, оденешься прилично, там, не будешь, то есть адекватно будешь выглядеть, соответственно, более или менее. Вот, тогда можно сделать какую-то вторую попытку. А если она скажет, слушай, прости, не могу, давай в другой раз. Кстати, если девушка в принципе заинтересована, но притормаживает, она, и грамотный ответ будет именно такой. То есть не вообще нет, а давай не сейчас, давай, может быть, то есть оставить какую-то возможность для молодого человека без сползания куда-то там вниз, снова что-то предложить. Если вы говорите, пойдем в кино. Знаешь, я не очень люблю кино, давай, может, лучше на выставку куда-нибудь сходим. Или давай просто сейчас до метро прогуляемся, или еще что-то. Девушке никогда не нужно стесняться, если к ней проявляют какую-то симпатию, показать ответную симпатию. При этом наше общество так устроено, что мужчина, это независимо даже от того, православные мы или не очень, это вшито в нас, как некая гендерная программа. Мужчины должны быть более активны. Вот. Но при этом правильный баланс складывается тогда, когда девушка на какую-то активность тоже как-то отвечает. Чуть меньше, но тоже отвечает. Если девушка никак не отвечает, если она только как бы, даже если просто принимает, то это говорит о том, вот, что дело ваше пока не очень. Вот. И просто так продолжать долбиться. Знаете, как у нас иногда есть такой способ, значит, я буду смотреть на нее пристально, или там буду как-то что-то такое. Вот. Это все пустое, это все как бы ерунда. Но что-то предлагать, если опять-таки, если девушка отвечает, да, это можно. Собственно, у нас там есть такой важный вопрос, как должны развиваться отношения, как они должны строиться, сколько они должны продолжаться. Вот. Тут важный такой достаточно момент, что если мы друзья, то перевести отношения из дружеских в романтические не такая простая задача. Вот. Но собственно, решается она вот как раз такими какими-то предложениями, какими-то проявлениями демонстрации своего внимания. При этом это внимание не должно быть таким, чтобы девушка вынуждена была вообще из этой группы куда-то сбежать. Такое тоже я часто наблюдаю. Молодой человек начинает проявлять назойливое внимание. И девушка, например, мы ездим куда-нибудь в детский дом. И вот он постоянно, значит, что-то как-то, и девушка должна, если он ей не нравится, там, не нравится эти его активность, принимает решение вообще перестать это делать, ездить в этот самый детский дом. Вот. Никогда активность молодого человека не должна быть такой. То есть она должна быть, если мы говорим о вежливом, уважительном отношении. А почему она может быть такой? Почему молодой человек может вести себя вот так? Это как раз то самое ощущение «будем брать». Она мне подходит, и больше мне ничего не надо. Она мне нравится, она мне подходит. Буду ее атаковать и добиваться. Но это же ужас, когда мы воспринимаем другого человека как объект, который мне нужен и который мне подходит, это сразу путь вообще к совершенно неправильным отношениям. Когда меня не интересует чувство другого человека, когда меня не интересует его мнение, когда меня не интересует его отношение ко мне, мне важно, ах, какая женщина мне бы такую. Ну, ах, какой мужчина, хочу от него сына, как в этой песне поется, да? Ну, это же, опять-таки, мы смотрим на другого человека как на объект. Не надо этого делать. Другой не объект. Другой полноценный человек со своими мыслями, чувствами, переживаниями, интересами. Вот. Никогда не надо ломать и ломиться в чужую душу, в чужие границы каким-то таким насильным приставанием, думая, что моя настойчивость наконец сломает ее лед. И она ко мне как-то потеплеет. Да не сломает и не потеплеет. Вот, она действительно просто как-то уйдет куда-нибудь или там еще что-нибудь. Ну, то есть этого делать не нужно. Поэтому, еще раз говорю, в нормальных отношениях, да, вы делаете какие-то шаги. Вы можете делать какие-то минимальные, там, я не знаю, можно с 8 марта поздравить, ну, условно, да, или там цветочек подарить, еще что-то. То есть знаки внимания оказывать можно, но всегда нужно смотреть, а есть ли ответная реакция. И у нормальной девушки, адекватной, всегда есть возможность показать, что не выходя за пределы приличия, целомудрия, самого что ни на есть строго-строгого, что ей это угодно, что ей это приятно, что ей это нравится. Вот. Ну а дальше, собственно, знаете, на мой взгляд, тут есть разные взгляды. Вот правда, я могу вам сказать, что разные духовники, причем очень авторитетные, могут вам посоветовать по-разному. Поэтому, если там, ваш духовник советует по-другому, я ни в коем случае не смею настаивать на том, что я вам как бы сейчас дальше говорю. Но мне кажется, что нет ничего плохого, если люди, не строя сразу планов, опять-таки, на внуков, просто целомудренно и хорошо, романтически, опять-таки, уже не в варианте просто друзья, но романтически общаются друг с другом, делая постепенно дальнейшие шаги. Сначала, но при этом очень важно что помнить. Вот я проводил ее до метро, и она сказала, что спасибо, здорово, как классно, что мы прошли до метро, с тобой было интересно. Что это значит? Да ничего не значит. И это важно себе сказать. Мы просто прошли до метро. И нам просто было вместе вполне хорошо и комфортно. А дальше он пригласил уже куда-нибудь, ну типа на свидание. Пойдем куда-нибудь в воскресенье сходим, куда-нибудь съездим, на кораблике прокатимся по Москва-реке, в Сретенский монастырь посмотрим, там такой храм новый замечательный, там или еще что-нибудь. Сходили, понравилось. Что это значит? Да ничего не значит. Это важно себе в общем повторять. Просто сходили в воскресенье, погуляли. Знаете, я понимаю, что как бы патологии – это не наш случай, но иногда на примере патологии хорошо видно какие-то и наши вполне, ну, более или менее здоровые, но неправильные чувства. У меня был лет 10 назад интересный разговор. Один молодой человек из нашей молодежной организации женился. А девушка другая устроила мне скандал, как священнику и духовнику этой организации, что он предатель и подлец и изменщик. Я говорю, что случилось? Он там обещал на тебе жениться. Нет, мы однажды с ним ходили гулять на ВДНХ. То есть, понимаете, да, это действительно патология, что вот они сходили какой-то воскресный день, погуляли на ВДНХ. И она уже все, она уже не то, что вот в фантазиях вышла замуж. Она действительно его присвоила, и поэтому его ухаживание за другими девушками, уж тем более свадьба, это просто измена. Он подлец и предатель. Вот не надо так воспринимать, не нужно. Никакой он не подлец и не предатель. Больше того, в принципе, я сейчас вообще страшную вещь скажу. Нет ничего подлого и предательского, если я сегодня пошел в воскресенье погулять вот с этой девушкой, а в следующее воскресенье вот с этой. Ну я просто гуляю, понимаете? Я просто гуляю. И девушка должна себя так внутренне настраивать, я просто гуляю. Не надо сразу вот включаться в эти мысли и фантазии, что он меня пригласил. На самом деле эти мысли и фантазии, они, конечно, понимаете, тут вот эта растяжка существует для православных именно людей, что с одной стороны, вот как наши прабабушки выходили замуж, я только что вам рассказывал, вот взяли из отцовского семейства и передали, значит, и вот ввели в семью чужую, то есть все. Никаких там шуры-муры, общения свободного между полами вообще его не существовало. Ну, там хороводы, может, водили, но это никак не относилось вот к личным каким-то, значит, там, контактам. И девушку, которая, значит, там с кем-то погуляла, помните, вот если вы смотрели, вы уже не смотрели, это другая эпоха, «Жестокий роман» с Михалкова. Михалков даже, это позднесоветский фильм, по-моему. Михалков для того, чтобы усугубить ситуацию, вынужден был в кино ввести, что она там с ним переспала. У Островского ничего там не было, она просто прокатилась с ним на пароходике. И все. В глазах общества она падшая женщина. Советское общество это не понимало, и поэтому Михалков вел постельную сцену. Вот. Ну, сам факт того, что там вот она с ним вот пала. И поэтому нам, да, действительно, православным людям, вот так, которые себя и которых родители воспитывают в целомудрии, как бы сложно. Почему я и говорю, что можно со мной не согласиться. Я совершенно не настаиваю на это мнение, просто делюсь своим восприятием этой ситуации. Еще раз это оговариваю. Но, на мой взгляд, вот эти вот все страшные проваливания в страсти, в чувства, в переживания, в патологии даже, они вот этого голода общения с противоположным полом существуют. Если вы нормально общаетесь с противоположным полом в группе раз, один на один, два, это правда важно. Знаете, как я даже по себе могу сказать, хотя я не испытывал какого-то, я как раз воспитывался очень свободно и всегда дружил с девчонками. Вот, но все равно я помню, когда вот, как бы совсем по молодости, вот, когда мне приходилось как молодому священнику беседовать с женщинами, там, я очень переживал. Понимаете, это другой опыт, это не про свадьбу, не про брак, но я чувствовал, что я вот воспринимаю как-то, я вот волнуюсь, я еще что-то, я жмусь, ну, она молодая, красивая, беседует со мной о каких-то своих внутренних там проблемах, в том числе и такого свойства. Вот, я какой-то вот, а когда я побеседовал 10, 20, 30 раз, я совершенно спокойно стал к этому относиться. Да, она молодая, красивая, она мне нравится как человек, но я уже не, у меня не вызывает это. То есть у меня возникает, как, знаете, как, сейчас специально другой негативный пример приведу. Знаете, вы никогда не бывали в гнойном отделении больницы? Я бывал по долгу службы, думаю, отец Ириней бывал. Вот когда туда входишь, первое чувство, сейчас тебя вырвет. Потому что запах в гнойном отделении такой стоит, хотя там чистота идеальная, просто люди в гное лежат. Понимаете? Вот. А полчаса пробыл, и все нормально. То есть у нас возникает некая защитная реакция, позволяющая нам спокойно относиться к разным будоражащим нас вещам. Понимаете, да? Вот. Противоположный пол нас будоражит. Мы никуда от этого деться не можем. Но надо общаться. Причем тем больше, тем, чем меньше мы собираемся. Вот я сейчас вообще, простите, отец Ириней, монахам нужно общаться с женщинами, если они в монастыре, в городе живут. Понимаете? Если они... Есть два варианта. Или ты где-то далеко в пустыне, и туда женщин вообще не пускают, как вот есть, где святыню выносят к воротам. Нету их там. А если ты здесь и вынужден как священник исповеди принимать, окормлять, они тут приходят, в центре Москвы находятся, то монах... Батюшки же общаются, общаются. Чем больше они общаются, на самом деле, тем больше они нормально к этому относятся, если это общение вот такое простое, целомудренное. То же самое здесь. Общается в группах раз, общаться даже вот дружески, куда-то пошли вместе, вдвоем. А дальше ты смотришь, у тебя уже не вызывает это прям какого-то бури и шквала эмоций. Ты трезво оцениваешь себя. Ты можешь оценить ее отношение или его отношение и понимать, что да, вот мы погуляли, и я видел, что она скучала. Ну, такое же бывает, она согласилась со мной пойти куда-то, но она скучала. Если я это трезво вижу, что я делаю? Либо если мне она нравится по-настоящему, и я опять не то, что прям уже куда-то провалился, я попытаюсь что-то сделать, чтобы в следующий раз она не скучала. Опять, я начну каким-то образом развивать, опять не думать, знаете, вот это то же самое, как иногда люди пишут, допустим, мы сходили в кино, нам так понравилось. Можно так сказать? Нельзя. Мне понравилось, я не знаю, понравилось ей или нет. Понимаете, да? У нас была прекрасная поездка, все так довольны. Ну откуда я знаю? Даже если они сказали, вдруг соврали. Понимаете, я себя должен, я должен видеть и чувствовать себя, а ее, да, я пытаюсь, но если она скучает, я опять-таки, если я вот так про себя только говорю, то я тогда вижу более или менее, что происходит вот там с девушкой или с парнем, с которым мы пошли гулять, или там еще что-то какое-то у нас дело. Я опять адекватно себя оценю, а это ведь что такое, когда я за себя отвечаю? Это же тоже христианская добродетель такая, это же смирение то же самое. А сказать «нам понравилось», это я присвоил себе, значит, соответственно, этого человека и право выносить суждения о его чувствах, переживаниях. Не надо этого делать. Кстати, никогда не надо лезть в голову другому человеку. Это тоже ошибка. Потому что это вообще прямо, опять, вот, как связь между вот, простыми советами и учением христианским. Вторая заповедь о чем нам говорит? Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, того, что на земле внизу и того, что на земле ниже земли. Значит, что запрещает нам эта заповедь? Простое толкование такое школьное говорит о том, что оно запрещает нам делать идолов. То есть изображений вот Господа Бога, по крайней мере, нельзя. Но ведь там же не сказано про Бога. Эта заповедь запрещает... То есть как перевести слово «эйдолон» или «идол» с греческого языка на русский? Как его по-простому перевести? Модель, схему, макет. Значит, когда мы лезем в голову другому человеку, мы что делаем? Мы пытаемся создать его модель, схему, макет. Это тоже запрещено второй заповедью. Не надо моделировать другого человека. Не надо стараться прямо вот подумать, он почувствовал это, потому что я то, потому... Это вообще все не надо. Надо думать, как себя вести, как ты себя чувствуешь. А дальше, да, ты смотришь, она скучает. Да, это я вижу, это не модель. Это прямой факт, она скучает. Попробую ее развеселить. В этот раз или в следующий, или еще что-то. Не получается, она еще больше скучает. Ну, опять, не надо вот это все как бы прокручивать и моделировать. Ничего хорошего не получится. Упадем в мечты, в пустые схемы, ничего из этого хорошего не получится. И опять впустую влюбимся, поскольку будем слишком много об этом думать. Думать об этом надо разумно. Вот если я сделал предложение и получил согласие, тогда я могу думать о свадьбе. Понимаете, да? В каком ресторане мы будем гулять, в какой церкви мы будем венчаться, значит, где мы будем жить или еще что-то. Пока этого нет, не надо об этом думать. Пустое. Вот. Ну, я как бы, простите, в одну кучу многие вещи сейчас сразу валю. У нас время уже не так много остается. Если еще вообще остается. Остается еще?
Есть еще, будут ответы на вопросы.
Так вот, значит... отношения должны развиваться постепенно, спокойно, без дерганий, без этой самой вот страшного зашкаливания, переклинивания, как этого избежать, я вам немножко рассказал. Дальше шаг за шагом, шаг за шагом. Знаете, в какой-то момент, вот я вам сейчас расскажу историю одного молодого человека, который, значит, вот он все, уже они дошли до, соответственно, каких-то отношений, он сделал предложение, получил согласие, но теща сказала, нет, она сейчас учится еще в институте, будущая теща, поэтому подождите пару-тройку лет. А они ей говорят, мама, понимаете, ситуация какая? Мы вот сейчас очень хитро поступили, между прочим, потому что, значит, мама такая была прижимистая немножко. Они говорят, понимаете, вот у нас отношения дошли до того, что мы должны видеться каждый день. Но вы знаете, сколько стоит доехать от метро Планерная до метро Тимирязевская? И там еще автобусом. А он ведь каждый день меня провожает. Мама села, посчитала. Бухгалтер, сказала, да. Ладно. То есть я сейчас не про маму и не про то, что она посчитала, а про то, что отношения дошли до такой степени, что люди хотят видеться каждый день. Причем это, нет, это чувство может возникнуть сразу, если ты влюбился. Я вам рассказываю не про это, а про именно постепенное, спокойное, притормаживая самого себя. Вот, это тоже очень важно. Если вы умеете тормозить, это, ну, если вы не просто тормоз, да, а умеете себя сдерживать, это очень важно, как в чувствах, так и во внешних проявлениях. Иногда там спрашивают, а когда, на каком свидании можно взять девушку за ручку? А можно ли целоваться? А можно ли там еще что-нибудь, там обниматься? Вот. Здесь два момента. Во-первых, безусловно, проявления внешние, они должны не опережать, а они должны отставать от проявлений внутренних. Понятно, что если ты голодный хищник, то тебе хочется сразу и всего в первый же день. Но это же глупость, опять-таки, надо этого избегать. То тем способом, о котором я говорил. Если ваши отношения постепенно развиваются, потом ты чувствуешь, что человек тебе близкий, родной, что у вас действительно появились общие интересы по-настоящему, не выдуманные, вот, а какие-то реальные, что вы много общаетесь, прошел там месяц, второй, третий, почему не взять эту девушку за ручку? Можно. По все-таки представлениям, которых и я придерживаюсь, значит, целоваться нужно в щечку. Вот, то есть, вот, как с родственником на определенном этапе развития вы можете дойти до такой степени внутренней близости, когда это уже вот родной вам человек. А как вы целуетесь с родным человеком? Обнимашки возможны с родным человеком? Да, конечно, возможно. Можно родного человека обнять и прижать к своей широкой груди? Конечно, можно. А поцеловать его можно? Да, можно. Но мы же все прекрасно понимаем, как ты будешь целовать сестру, например, свою. Вот, вот эта вот грань, она на самом деле есть. Собственно, если говорить о том, какие этапы мы проходим до свадьбы, непосредственно до брака, то здесь есть... Один очень важный такой момент, когда люди объявляют себя женихом и невестой. Вообще, сейчас у нас не принято отдельное обручение, это не очень-то приветствуется, но в некоторых ситуациях, в некоторых храмах и приходах это решается по-разному. Например, я людей, которых знаю хорошо и вижу, и являюсь как бы свидетелем их отношений, я все равно обручаю отдельно до свадьбы. Но это эксклюзив, это точно не массовая как бы, ситуация, потому что священник тут, обязательство обрученных, по сути дела, это уже обязательство вступивших в брак людей. Просто свадьба откладывается. Ну, например, люди уже точно решили, что они будут мужем и женой, получили все необходимые как бы, на то согласия, благословения и все прочее. Но, например, осталось время, там, диплом надо защитить или там еще что-то какое-то. Вот сейчас свадьбу надо отложить не на большой только тоже срок, там, может быть, несколько месяцев. Максимум полгода для меня этот срок. И тогда можно отдельно обручиться, и люди становятся женихом и невестой. Обручение сопровождается поцелуем в церкви. Вот. Насколько я знаю, например, в приходе владыки Пантелеймона владыка не обручает своих чат, но он на воскресной литургии объявляет о том, что вот Вася и Маша собираются пожениться, пожалуйста, считайте их женихом и невестой, они себя объявляют женихом, буквально ставят их на амвон, рядышком там с собой, и люди, значит, подходя к кресту, буквально их там поздравляют с тем, что они становятся женихом и невестой. Там не совершается какого-то, собственно, чина обручения, но все равно этот момент публичного объявления того, что эти люди теперь жених и невеста, при обручении кольцо ведь одевается, вы знаете, да? То есть для чего это делается? Чтобы все окружающие понимали, что эта девушка теперь уже точно занята, и этот молодой человек уже теперь точно жених. Это важный момент. До этого времени, до того момента, как люди себя объявили женихом и невестой, в общем, как я говорил, проводил до метро, что это значит? Да ничего не значит. В воскресенье сходили погулять, что это значит? Ничего не значит. Так и тут, до непосредственно объявления себя женихом и невестой, никакого, собственно, предательства, по большому счету, нету. Другой вопрос, что не надо губы раскатывать и не надо воздушные замки описывать ни молодым людям, ни девушкам. Не надо, то есть понятно, что можно говорить уже на каком-то этапе и о планах, и важно же, чтобы узнать другого человека, как он относится к этому, как к тому. Но до того момента, пока вы не объявили себя публично женихом и невестой, у вас есть возможность откатить. Вот. Это важно понимать, и именно поэтому важно не впадать вот в эти самые иллюзии по поводу того, на каком этапе у нас... Мне очень нравится этот молодой человек, у нас очень динамично развиваются отношения. Он уже познакомил меня со своей мамой, я уже завела у себя дома для него тапочки, вот когда он приходит в гости. Там, что это значит? Это значит, что он мне очень нравится, и даже я, наверное, влюбилась. А что? Что я про него могу сказать? А в общем, не знаю. То есть, и это тоже вот эта трезвость, что я не знаю, он может даже говорить, что я ему нравлюсь, что он в меня влюбился. Это хорошо, это много, это говорит о том, что наши отношения хорошо и правильно развиваются. Но на этом этапе, вот сегодня он говорит, что я ему нравлюсь. И я действительно понимаю, что я ему нравлюсь. Но я смотрю, что как-то вот наши отношения с какого-то момента начали протухать потихонечку. Блеск в его глазах куда-то исчез. Это что значит? Он предатель? На мой взгляд, нет. Хотя, еще раз говорю, многие и даже духовники могли бы рассудить эту ситуацию по-другому. На мой взгляд, не предатель. И она, что же она вот сначала соглашалась со мной погулять, я уже с мамой ее познакомил, и мы уже начали, в принципе, разговаривать о том, значит, сколько детей у нас будет, а она в какой-то момент откатила. Вот ведь изменщица непостоянная какая. Нет, не изменщица и непостоянная. Вот, ну, опять-таки, это мое мнение, что до определенного времени, а раз так, то, значит, и глупости совершать точно не нужно. Значит, да, за ручку погуляли, да, в щечку поцеловались. Вот, не надо, так сказать, переходить в физическом плане определенные поставленные черты, межи, рубежи и так далее. Это очень важно. Именно вот это целомудренное поведение позволяет, я вот знаю, правда знаю достаточно много людей, которые действительно первый раз поцеловались на обручении. Вот, а до этого не целовались. Я не говорю, что всем так вот прям, хотя вот именно обручение сопровождается первым поцелуем. А так, ну, родственные отношения. Дальше, конечно, я очень советую, даже вот на этапе, хоть, конечно, до объявления себя женихом и невестой, что между этим моментом и свадьбой, всячески избегать тех ситуаций, когда у вас может случиться блуд или падение. Я, к сожалению великому, неоднократно являлся свидетелем, когда замечательные, хорошие, православные, целомудренные люди, желавшие всеми силами соблюсти чистоту до брака, эту чистоту не соблюдали. Ну, какой-нибудь классический пример, как-то приходят ко мне ребята за 2 недели до венчания и говорят: батюшка, мы согрешили. Я говорю: что случилось? Да вот мы поехали в Питер, решили там съездить в Питер и сняли номер в гостинице. Я говорю: ну а что удивительно, прости, что тут удивляться? Два человека любят друг друга, их тянет друг к другу, и физически в том числе. Ну не надо снимать один номер в гостинице на несколько дней, тем более подряд. Я не знаю, кто бы в этой ситуации устоял. Я их не оправдываю, но я осуждаю их в данном случае как бы не за то, что надо избегать этих ситуаций. Нужно как бы не нужно оказываться в ситуации, когда дело в том, что наша вот эта витальность, телесность, телесная энергия, наше хотение, похоть, она устроена определенным образом. Дело в том, что начиная с определенного уровня возбуждения, человек перестает себя контролировать. К сожалению, достаточно часто именно по этой причине совершаются изнасилования. Я сейчас говорю не про нашу тему, но просто чтобы вы понимали, как это вообще устроено. Вот мы сидели там на диванчике, вот он сжал мне руку, вот, а потом полез мне приставать. Я сначала не возражала, вот, думала, что этим все ограничится, а потом я смотрю, он стал грубым и, в общем, закончил дело изнасилования. То есть мужчина там возбуждался, вот дальше он потерял контроль. Потом он может в этом очень жестко раскаиваться. Женщины, в общем, устроены примерно похоже. Вот, поэтому, значит, избегайте этих ситуаций, когда переклинившие чувства заставят вас потом жестко об этом пожалеть. Вот, поэтому встречайтесь там в публичных местах, разговаривайте вместе там, где не будет к этому соответствующего повода. Вот, во взаимных, там, взаимном общении, в том числе и физическом, там, избегайте каких-то совсем провоцирующего поведения. Это важный момент, потому что, на мой взгляд, соблюсти целомудрие до брака крайне важно. Это является действительно серьезнейшей проверкой вас, как не просто как христиан даже, а как ответственных людей, готовых к браку. Дело в том, что интимных отношений в браке будет много. Ну, если у вас хороший, нормальный, правильный брак. Еще, как, что называется, надоест. Но будут и достаточно серьезные длительные периоды воздержания. Они могут связаны там, с болезнями, с беременностью, с командировками. Да мало ли с чем они могут оказаться связаны. Насколько вы вообще способны держать свою соответствующую телесную сексуальную энергию под контролем. Насколько? Это важно. Кстати говоря, тут уже такой, правда, тема очень большая, поэтому я сейчас такой винегрет уже у меня в конце. Вот. Никогда не надо девушкам объяснять, почему они отказывают в близости, например. Если молодой человек такой горячий, что говорит, да я тоже православный, да я то, да я сё, да ты меня не любишь, да ты давай там. Раньше это называлось словом, да докажи, что ты меня любишь. Сейчас так не говорят, по-моему. Вот. Но все равно, значит, молодой человек может мозг выносить и, значит, всячески настаивать. Нет. Там, а почему нет? Вот я считаю, что это так. А почему там, значит, вот церковь учит тому-то? А почему, значит, ты так вот? Не надо ничего объяснять. Это мои убеждения, я считаю, что нет. Если он не хочет принимать как бы твоих убеждений, ну, соответственно, сейчас ситуация повернулась, такого раньше не было, но сейчас и девушки есть, настаивающие на интимных отношениях, пристающие к достаточно целомудренно ведущим себя молодым людям. Не надо ничего объяснять. Если человек не хочет и не желает понять твою позицию, вот, то и дальше в браке это может, опять-таки, человек смотрит на тебя как на объект. Ему надо, дайте мне, а то помру. Вот. Этому потакать, конечно, тоже не следует. И, безусловно, вот самое важное, что проверяется в добрачных отношениях, это то, как этот человек вообще живет в отношениях, как он себя ведет, насколько он ценит тебя, насколько ему важно твое мнение, при этом насколько он не остается самостоятельным. Знаете, в этом есть такое, вот, на первый взгляд, противоречие. На самом деле нет. Когда в браке ведь два в плоть едину. Как бы вот и возникает у некоторых людей иллюзия, что значит это все, больше нету его и меня, а есть только мы. А что это значит на практике? Что значит на практике, что есть только мы? К сожалению, на практике это получается так. Вот есть только муж или есть только жена. При этом всякие рассказы на словах, что у нас мужчина глава в семье, это все бла-бла-бла оказывается на практике. Вот. И вот в реальности вот это полное слияние оканчивается тем, что есть кто-то только один. И по-настоящему мы может быть только тогда, когда каждый сохранил самого себя. И в этом смысле, когда ты видишь, что человек уважает там, твое мнение, он готов с ним считаться, но при этом он не растворяется в тебе. он не готов полностью, и это касается даже, вот я сейчас уже к молодым людям хочу обратиться, да, вот у них иногда возникает иллюзия, что правильная православная жена, это которая, как сказано по апостолу Павлу, слушается мужа во всем, и он как бы вообще не существует. Она существует как твое ребро, вот как бы некое дополнение к тебе, которое вот, и они очень радуются, когда попадается такая вроде бы девушка или жена, которая полностью готова тебе подчиниться и стать твоим как бы вот продолжением каким-то, и наоборот очень ропщет, когда жена оказывается со своим мнением. Вот я вам могу сказать, что точно совершенно на практике ничего хорошего из такого брака, когда жена перестает существовать как личность, не получается. Ну, мало того, что с ней неинтересно будет, это уж как бы просто такой дополнительный момент, а не получается отношений, отношения возможны с тем, кто есть, а если его нету, то отношений получиться не может, поэтому опять-таки до брака очень важно понять, он сохранился, он есть, у него есть свои чувства, мысли, желания, он готов их разумно отстаивать, но считаясь с тобой, прислушиваясь к тебе, учитывая там тебя. Вот если это строится, и если вы понимаете, что вы умеете это строить и умеете это находить, тогда можно достаточно смело отправляться дальше уже в семейную жизнь. Если этого нет, если любое противоречие, а иногда влюбленность создает иллюзию, что противоречий нет. И поэтому любое противоречие возникающее превращается в скандал, кошмар. Люди это воспринимают как какое-то вот недоразумение. Ничего подобного, это не недоразумение. Вот это значит, что вы пока не видите друг друга, а каждый момент, где у вас возникает какое-то несогласие, выражается в скандал. Значит, потом, когда влюбленность исчезнет, что у вас останется? Один скандал. Вот. Это тоже важно понять. Нужно понять, как вы относитесь к ситуациям, когда вы не согласны. Ведь даже полное послушание жены, это что значит? Это опять-таки отсутствие ее мнения или что? Нет, она готова подчиниться. А может она продолжать думать по-другому? Может. Или она должна, или нет у нее своего мнения. Вот тут, ну, это, я думаю, будут темы следующих уже ваших встреч, но это важно понять тоже до брака, что этот человек, мы возвращаемся к началу, который готов двигаться, который готов развиваться, который готов учитывать ваши интересы, который не будет вас подавлять, который не будет вас унижать, который не будет вас обесценивать. А ведь это очень часто происходит. Ты приходишь и говоришь, слушай, у меня вот, значит, на работе, я не знаю, начальник меня похвалил. Он говорит, да, фигня. Что это за сигнал? Это страшный сигнал. На самом деле, это надо уметь заметить. Это значит, что он обесценивает ваши успехи. Это сразу дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Пусть не третий, но уже точно совершенно первый звоночек, говорящий о том, что человек не ценит ваших успехов, не ценит ваши эмоции, не ценит ваше развитие, того, что вам нравится, куда вы двигаетесь и так далее. Он не обязан там страшным образом восторгаться, да, но сказать, здорово, классно, я так рад, что ты рада. Даже если сам он не... он оценил. То же самое наоборот. Как бы, когда... это потом уже в браке происходит. Муж пришел, принес... говорит, я тут подработку взял, еще вот 20 тысяч заработал. Она говорит, а сосед-то 30 заработал. Понимаете? Это потом в браке будет вот, вот этим... никогда здорово, милый, я так счастлива, ты потрудился. То есть, насколько ваши успехи получают со стороны вашего юноши, в смысле жениха, невесты потом, положительное подкрепление, как говорят психологи. Насколько вы ему интересны, насколько ваша внутренняя, внешняя сфера для него важна и интересна. Насколько вы, не просто он хочет вас присвоить, не просто вы для него объект, которым он хочет обладать или она хочет обладать. А насколько вы лично ему интересны? Это проявляется вот в таких вещах. Есть еще целая куча всяких вот подобных вещей, которые позволяют еще до брака понять, что за человек перед вами. Но это будет только в одном случае. Если вы, опять-таки, я говорю, будете смиренны, я сейчас замыкаю уже наш разговор, если вы будете иметь достаточно свободное, дружеское и даже иногда романтическое общение в жестких пределах с людьми противоположного пола, если вы не будете обольщаться, не будете проваливаться в глухую, пустую, страшную, зашкаливающую влюбленность, если вы будете развиваться по самым разным направлениям. Вот на этой оптимистической ноте я и хочу свое выступление закончить.
Что ж, благодарим, дорогой отец Максим.